Свежее утро на радио «Спутник».
По-прежнему в студии радио «Спутник» Кирилл Бакеев и Игорь Ивановский, а с нами на связи эксперт Российского института стратегических исследований, американист Илья Кравченко. Илья Юрьевич, снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья Юрьевич.
Да, снова здравствуйте.
Слушайте, у нас все, да. Супер, отлично. Да. Илья Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот Барак Обама выпустил книгу своих мемуаров «Земля обетованная». Она на русский язык еще не переведена, вроде как обещают в ноябре, но, может быть, вы знакомились с ее оригиналом или нет?
Угу. Да, книгу прочитал.
Вот, но при этом, смотрите, поскольку на русский язык она не переведена, тем не менее, на определенные цитаты ее уже растащили. И, насколько я понимаю, там есть некоторые части, которые посвящены мнению Барака Обамы относительно президента России Владимира Путина. Вот так вот, если давать вот эти цитаты, то описывает он российского президента как чикагского мафиози и технократа без избирателей. Вот что он говорит. Одно из самых обсуждаемых, кстати, оценок Владимира Путина. «Все, что делал Путин, было направлено на формирование стереотипа, что под его твердым отеческим руководством Россия вновь обрела мощь и привлекательность. Была только одна проблема. Россия больше не была сверхдержавой. У нее, несмотря на ядерный арсенал, не было масштабной сети союзников и баз». И здесь я вот хочу, Илья Юрьевич, вот эту, увязать эту цитату с тем, о чем вы раньше говорили, что Барак Обама некий такой важный человек для вообще вот мирового, да, вот этого либерального крыла, что ли, наверное, просвещенного крыла. Как это все это вяжется? Действительно ли все так обстоит?
Я так скажу, что его оценки и то, что написано в мемуарах, в первой части мемуаров, потому что будет потом и вторая часть, то есть это действительно определенного рода стереотипы, которые доминировали и, скорее всего, к сожалению, будут доминировать американский политический истеблишмент и, в принципе, та команда, которая вертелась вокруг Обамы, те лица, которые в том числе формулировали для него определенные, скажем так, элементы повестки на российском направлении, они были крайне, скажем так, скептически настроены к взаимодействию с Россией, несмотря на всю ту перезагрузку, так называемую, да, которая была в тот период, подписание СНВ-3 и многие другие моменты. В целом, эти люди, там, тот же Майкл Макфол, когда еще, даже до того, когда он стал послом США в России, когда он просто был его советником, то есть уже тогда прослеживались вот эти вот тенденции такого жесткого антироссийского курса. И Обама, будучи в целом не международником, да, то есть он никогда не специализировался на там, взаимодействии на международной арене, то есть он был более такой локальной политикой, потом уже, конечно, со временем, будучи номинирован на должность президента, да, ну и став президентом, он, конечно, стал вовлечен в эти процессы, но у него, в отличие от того же Байдена, который в течение десятилетий взаимодействовал с другими лидерами на международной арене, не было такого большого опыта. И вот влияние вот этой вот команды обамовской, она, конечно же, оно сказалось на его позиции, на его отношении ко многим лидерам. То есть он не только в отношении нашего президента там высказывается довольно жестко, да, то есть там и по ряду других политиков он тоже проходится. Но, опять-таки, то, что он является определенного рода рупором вот этой вот глобалистской тенденции, да, и глобалистской идеи, оно не противоречит его критике отдельных лидеров или политиков, потому что это как раз вполне себе параллельные вещи, и они очень логично укладываются в голову политико-формирующих кругов США, потому что мы можем вспомнить, например, его личные высказывания, да и не только высказывания, а в принципе очень такие непростые отношения с Бениамином Нетаньяху, но при этом именно при Обаме американо-израильские отношения вышли на новый уровень совершенно, и там были заключены контракты на колоссальные суммы и поставки оружия, несмотря на всю вот эту критику, которая была и так далее. То есть критика критикой, но определенного рода шаги и действия, конечно, будут совершаться в американском таком политическом, скажем так, ведомстве, будь то Госдеп, будь то Белый дом, будь то еще что-то. И Обама здесь не исключение, хотя, да, личная его позиция, она, конечно, тут тоже определенного рода отражение нашла, в том числе на той политике, которая стала меняться. Ведь мы помним, что очень сильно поменялась политика вот как раз где-то с 2011-2012 года, американская, будучи, когда Обама пошел на второй срок. Ну вот, и вектор очень сильно изменился, и отношение американского президента, потому что как раз те тенденции, которые были изначально заложены командой Обамы, они просто дали свои плоды. И действительно, к сожалению для нас, то есть, несмотря на все вот эти попытки нормализовать отношения с самого начала, да, вроде бы вот эти все встречи на высшем уровне, неоднократные какие-то, если мы говорим про политику или экономику, это деловые круги тоже, да, очень сильно тогда стали взаимодействовать. Но, как известно, если есть определенного рода политический курс, который сформулирован уже довольно давно, то поменять его очень сложно. Тем более, что, опять-таки, Обама хоть и был президентом, но очень многие из тех, кто при Обаме тогда был в Сенате, был в Палате представителей, они сохранили свои места, и те идеи, которые они так или иначе выдвигали в рамках тех же законопроектов, они нашли свое отражение, в том числе и как мы видели в последние годы президентства Барака Обамы, потом плавно все это перетекло в президентство Трампа.
Вот и, поэтому, ну, и сейчас... Илья Юрьевич, я вас спросил по поводу вот этой книги, этих мемуаров, можно ли ее использовать для того, чтобы как бы с точки как-то встать на точку собеседника, на точку зрения собеседника и с его позиции посмотреть на то, что сейчас происходит? Или все-таки это, ну, субъективный опыт, вот, да, там, 44-го президента?
Ну, я бы сказал, что тут одновременно и то, как бы сложно это ни звучало, потому что действительно, с одной стороны, это его субъективный опыт, и по большей части в мемуарах он описывает личные переживания, с акцентом на то, что все равно, это, кстати, крайне присуще американским президентам, элементы мессианства. Он с самого начала, вот прямо вот с первых строк дает понять, что он чувствовал всегда вот эту потребность защищать американские интересы, американский народ и так далее и тому подобное. То есть, и потом идут вплетения про политику, чуть-чуть про международную арену и опять про то, что вот во внутренней политике, как вот это было тяжело, как-то там, да, да. То есть здесь действительно учитывать нужно тот факт, что в мемуарах есть определенного рода, скажем так, тенденции, которые прорисовывались, вырисовывались при Обаме, они сохранились, и действительно тут можно немного подсмотреть за тем, что пытались, может быть, придумать в Белом доме в определенный момент. Это не получилось по ряду причин, а часть этих причин я уже вам обозначил. Это вот уже сформированная определенного рода повестка.
Илья Юрьевич, немного хочу сменить тему нашего разговора. Вот мы все о Бараке Обаме, да, о Бараке Обаме. А есть же еще экс-бывшая первая леди государства Мишель Обама, и у нее тоже было много дел в бытность президента
Барака Обамы. Тоже, кстати, уже есть мемуары, даже раньше, чем мужа.
И мемуары появились. Чем она занимается сейчас? Есть вообще какие-то сведения?
Вы знаете, они вместе с мужем, скажем так, да, они дают очень много лекций, очень дорогих, безумно дорогих лекций, билеты на которые стоят тысячи, а порой десятки тысяч долларов, о том, как преуспеть, как добиться там каких-то... То есть такая модная тенденция...
Я считаю, что к Биллу Клинтону дешевле сходить на лекцию.
Биллу Клинтону намного дешевле. Я вам больше скажу, что за последние вот эти мемуары Барака Обамы, они вместе с мужем получили 60 с лишним миллионов долларов. То есть, несмотря на то, что мемуары лишь касаются Барака Обамы. То есть, в этом, там колоссальные суммы. Это вопреки тому, что ему по американскому законодательству положено и так 200 тысяч долларов, как бывшего американского президента. То есть, они с Мишель в этом плане живут припеваючи. Но они действительно часть денег довольно большую, как положено в американском политическом, скажем так, в американской политической системе отдают на благотворительность, пытаются помочь людям с, скажем так, выходом из этой сложной кризисной ситуации, связанной с пандемией. То есть они очень активно вместе с Мишель, Мишель даже, может быть, побольше, они призывали прививаться еще вот в том году, да, когда президентом был Трамп. Вот эта вот критика Трампа, она выливалась в том, что они периодически давали подкасты, участвовали, да, вот разного рода подкасты. Кстати, если сейчас немного опять про Барака Обаму, к сожалению, про него мы не можем тоже не поговорить. В данном случае вот в октябре выйдет целая книга, как сборник подкастов о Барака Обаме и одного из самых популярных тоже американских исполнителей Брюса Спрингстина, где будут расшифровки, в том числе 8, всего лишь, да, вроде бы 8, но зато подкастов между Бараком Обамой и Брюсом Спрингстином о том, как они вот простые американские парни стали вот теми, кем они стали, как они добились успеха и как они, каждый по-своему, продвигали американский интерес. Вот это такая очень классическая модель для бывших американских президентов. Но Обама, ну, скажем так, чета Обамы, да, они довели это до совершенства в данном случае с точки зрения маркетинга и продаж, потому что действительно пока еще ни одному американскому президенту и бывшей первой леди, да, не удавалось добиться таких высот, таких масштабов, тем более учитывая то, что все-таки продемократическая пресса в большинстве своем, она очень благоприятно настроена в отношении Обамы и дает им всяческий карт-бланш, если нужно кого-то, как бы, позвать, есть возможность хоть на там, полминутки, на минутку позвонить там Мишель Обаме, это все, это сразу же супер успех, отменяются все остальные гости, то есть это действительно уже неоднократно происходило, и тоже вот сейчас, да, сегодняшний юбилей, который будет праздновать Барак Обама, 60-летний, вроде бы на фоне скандалов, да, что сотни гостей в их особняк на отдельном острове, то есть все очень вот, вроде бы здорово, и будь это Трамп, наверное, по-другому бы ситуация стала раскручиваться, но они же заранее, по сути, постелили соломочку, да, и как бы они заявляли, что мы все будем вакцинироваться, мы все вакцинированы, все ПЦР-тесты.
Да, и только так можно будет попасть на эту вечеринку. Илья Юрьевич, спасибо вам большое. У нас время, к сожалению, к концу подходит. Илья Кравченко, эксперт Российского института стратегических исследований и американист, был с нами на прямой связи. Спасибо.